Блиттерсдорф сделал официальное предложение ее отцу, Рупрехту Лейер. «Ну и пусть Блиттерсдорф женится на Рупрехте Лейер», со смехом отвечал Марамбль, в душе очень озабоченный решительными действиями соперника. Лейтенант Блиттерсдорф был давнишним претендентом на руку Вильгельмины, хотя больше пользовался успехом у ее отца, чем у нее. Сама Вильгельмина не отказывала лейтенанту решительно. Она отвечала на его предложение, что не думает о замужестве. Марамбль не лгал, уверяя, что он не собирается жениться на Вильгельмине, хотя она и нравилась ему. Его планы не заходили так далеко. Получив возможность бывать в доме у Лейеров и пользуясь ее дружеским расположением, Марамблю удавалось узнать раньше других корреспондентов кое-какие дипломатические новости. Правда, ничего крупного, сенсационного он получить не мог. Дверь в деловой кабинет Рупрехта Лейера была довольно плотно закрыта для него. Но все же это была приятная и полезная дружба. И вот теперь этой дружбе может наступить конец. Ревнивый и грубоватый лейтенант барон Блиттерсдорф, воспитанный в военной обстановке империи, конечно, не потерпит Марамбля в качестве друга дома. Притом Вильгельмина, если выйдет замуж, переедет к мужу, и этим самым наполовину потеряет ценность для Марамбля. «Черт возьми, надо на что-нибудь решиться крупное», — думал Марамбль. «Да, Метакса явно наталкивает меня, дело номер 174. Правда, мир сейчас занят иным. Но что, если светопреставление кончится так же неожиданно, как оно началось? А лучшего времени не выбрать». Надо воспользоваться случаем и раздобыть такой сенсационный документ. И тогда пусть Вильгельмина выходит замуж за своего барона, если это ей действительно нравится. «Все эти соглашения потеряли теперь всякий смысл и ценность», — небрежно сказал Марамбль. Вынув карманные часы, он поднес циферблат к глазам, подождал, пока он появится, и поднялся. «Мне пора. Сколько с меня следует?» Обратился он к лакею, принесшему кофе Метаксе. Лакей подсчитал. 4 марки и еще 1 марка за пирожок, который вы съели в тот день, когда ресторан был закрыт. Хозяин просил вам напомнить об этом должке. Марамбль вынул бумажник, посчитал деньги, проявляя их у глаз, и всунул в руку лакея. Получайте. Очевидно, ваш хозяин раздумал умирать. И, распрощавшись, Марамбль ушел, потрескивая автоматической трещоткой, которая издавала негромкое, но характерное щелканье при каждом его шаге. Прохожие, которые еще не успели обзавестись этой новинкой, предупреждали о себе однообразным «иду-иду». На всех перекрестках громкоговорители напоминали о правилах уличного движения. Толпа на тротуарах двигалась не спеша, в строгом порядке, придерживаясь правой стороны. Полицейские на перекрестках от времени до времени трубили в рожок, приостанавливая движение трамваев и экипажей, чтобы дать возможность пешеходам перейти на другую сторону улицы. Автомобили и трамваи двигались также очень медленно, беспрерывно подавая сигналы звонками и гудками. Чтобы не мешать друг другу, все эти звуки были приглушены. На улице стало гораздо тише, чем раньше. У всех жителей города быстро обострялся слух. Уже никто не обманывался видом бесшумного призрачного трамвая, стоящего на остановке. Все знали, что этот видимый трамвай давно прошел. Но когда слышался шум подходящего невидимого трамвая, пассажиры шли на звук звонка, на ощупь находили входную площадку и, соблюдая строжайшую очередь, входили в трамвай. К счастью, столбы, указывающие места остановки, дома, как все неподвижные предметы, были хорошо видимы, хотя они и являлись устаревшим отображением вещей.